Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем беседу с замечательным историком Александром Музафаровым, беседу, посвященную авиации императорской России. Вопрос мой продолжает то, о чем мы говорили вот до этой небольшой паузы. Собственно, о войне, о спорте мы достаточно подробно обсудили все, а теперь хочется сказать, ну а мирное-то предназначение авиации, успела ли Российская империя попользоваться возможностями авиации, перевозить грузы, перевозить пассажиров, выполнять исследовательскую функцию в каких-то дебрях, диких северных местах?
Знаете, я бы привел три очень интересных эпизода. Во-первых, это первый полет, дальний полет бомбардировщика Илья Муромец, когда он еще не был бомбардировщиком, а только был построен. Это был перелет Санкт-Петербург-Киев. Это с одной посадкой в Арше, потом была еще вынужденная посадка за повреждение самолета, но повреждение удалось исправить, самолет долетел до Киева. Это был первый дальний перелет, который наглядно показал, что самолеты способны летать между городами и перевозить между собой полезный груз. Вторая интересная попытка – это были...
Но это все-таки еще эксперимент.
Эксперимент. Значит, второй интересный эксперимент тоже был – это прокладка авиационной трассы Санкт-Петербург-Москва. В 1912 году 13 отважных пилотов отправились в перелет из Петербурга в Москву. Что важно, что особенно отмечалось, отдельная номинация была не только кто первый долетит, но и кто долетит с пассажиром, потому что рассматривалась возможность авиаперевозки. Перелет вышел, скажем сразу, трагическим, потому что до Москвы долетел только один самолет и затратил на это 23 часа пути.
Но все-таки долетел.
Но все-таки долетел, да. Сергей Васильев, первый наш пилот, достигший Москвы, получивший большой кубок. Вот. Самолеты с пассажирами долетели только до Торжка. Дальше они продвинуться не смогли, помешали ветра.
Но до Торжка все-таки долетели.
Да, один самолет разбился. То есть разбилось несколько самолетов, но погиб один из пассажиров вот этих разбившихся самолетов. И тем не менее, это был уже, да, так сказать, определенный успех. Потому что в следующем, в 2013 году, до Москвы долетело уже 5 самолетов, а один вернулся в Петербург. Сумел обратно пролететь эту трассу. То есть попытки наладить воздушное сообщение предпринимались. И, наконец, такое мирное практическое использование. Это было первое использование самолетов в Арктике. В 1914 году русское морское ведомство предпринимает поисковые экспедиции с целью помочь полярным экспедициям лейтенанта Брусилова, лейтенанта Седова и Русанова. Три экспедиции ушло в Арктику. От них не было никаких вестей. Как мы знаем, вернется только одна экспедиция лейтенанта Седова. И вот для ее поисков был отправлен специальный поисковый отряд, в состав которого входила авиация. И первым летчиком, совершившим полет в арктическом небе, был русский пилот Ян Нагурский, поручик по адмиралтейству, офицер русского флота, совершивший целый ряд вот этих поисковых полетов в Арктике.
Это помогло как-то на эти экспедиции?
Нет, потому что самолет был достаточно несовершенен, но тем не менее это был первый опыт, который потом ляжет в основу авиационного освоения Севера. И уже в годы Первой мировой войны русские пилоты будут неоднократно вылетать на поиски неприятельских субмарин и сопровождением своих транспортов, и потом начнется программа освоения Арктики, уже в советское время. У Яна Нагурского будет интересная судьба. Он будет геройски воевать на фронтах Первой мировой войны. После революции окажется в Польше. Что интересно, что в польскую армию служить не пойдет, сохранит верность русской присяге. Будет жить в Варшаве, переживет Вторую мировую войну и заявит о себе только когда в 50-е годы, в конце 50-х годов, на советском радио будут рассказывать об истории освоения Арктики и расскажут, что вот первым летчиком, который летал в Арктике, был русский летчик Ян Нагурский, который, наверное, погиб. Он приехал в Москву на радио и сказал: нет, я не погиб. И был, так сказать, удостоен определенных почестей, вернулся в Польшу. В честь него там назвали аэроклуб, который, насколько я знаю, существует до сих пор.
А кто еще из выдающихся авиаторов того времени оставил по себе память? Вот мы начали говорить о пилотах, назвали уже троих, Оно, начиная с Нестерова. Тем не менее, очевидно, что к началу Первой мировой у России были уже сотни пилотов, сотни людей, которые могут поднимать летательные аппараты в воздух.
Из русских летчиков той эпохи я бы выделил несколько человек, которые, мне кажется, заслуживают особого рассказа. Первым из них был такой же одесский спортсмен, бывший купец второй гильдии, Сергей Исаевич Уточкин. Он взял на себя очень такую благородную миссию глашатая авиации. Он научился летать в одесском авиаклубе, купил старый фарман и с ним отправился в турне по городам России. Он летал на ипподромах, летал на открытых площадках, показывая вот это новое удивительное техническое средство, аэроплан.
«Теперь мы это можем», — говорил он.
Уточкин не был хорошим пилотом, не был опытным пилотом. У него была сложная судьба, потом у него будет психическое заболевание. Но вот эти его полеты сыграли огромную роль. Впоследствии советский авиаконструктор Павел Сухой вспоминал, что впервые заболел небом, увидев полет Уточкина. Удивительно, но и вологодский мальчишка Сергей Илюшин тоже впервые увидел полет в исполнении Сергея Уточкина. Он подарил им мечту о небе. А вторым замечательным русским пилотом, военным пилотом был Вячеслав Ткачев. Казак, есаул кубанского казачьего войска, учился в одесском аэроклубе, потом в Качинской авиашколе, перевелся в авиацию и станет первым русским боевым летчиком, георгиевским кавалером, удостоенным этого ордена за выдающуюся разведку. Впоследствии Ткачев будет командовать авиационными частями, а в 1917 году возглавит всю авиацию действующей армии. В гражданскую войну он будет воевать на стороне белых, будет командовать авиацией в войсках генерала Врангеля. И именно его самолеты вдребезги разгромят в 1920 году кавалерийский корпус товарища Жлобы. Это будет удивительное сражение, где 30 аэропланов разгромили 6-тысячный кавалерийский отряд. Эту операцию будут потом изучать в красных военных учебниках, в красных академиях, как действия авиации против конницы.
Ну, насколько я помню, корпус товарища Жлобы попал в окружение, его с неба просто добивали, а вокруг стояли стены войск белых, то есть там еще был правильный маневр совершен. Но, тем не менее, факт остается фактом, авиация Врангеля работала очень активно и очень успешно.
А вторая заслуга Ткачева, он оказался в эмиграции в Югославии. В 1945 году был арестован советскими войсками, осужден на 10 лет лагерей, но когда он освободился, он написал замечательную книгу мемуаров. Называется она «Крылья России». Я всем, кто интересуется авиацией начала 20 века, авиацией Российской империи, очень рекомендую ее найти и прочитать. В советское время книга была запрещена, причем у нее была очень такая интересная судьба. Она лежала в спецхране, и советские историки ее читали и передирали оттуда целые главы.
Но не ссылались.
Не ссылаясь, да, на авторство. Вот. Но, к счастью, в наше время она издана и является вполне доступной, как одна из лучших книг о русской авиации. И, наконец, третий летчик, который прославил русскую авиацию за рубежом, тоже одессит, сын мастерового. Сначала он работал в велосипедной мастерской, сделал себе велосипед и настолько этим увлекся, что стал чемпионом Одессы. Увлекся авиацией. Поступил на службу к одному из первых русских пилотов Генриху Сегна, значит, поступил к нему механиком, научился летать в Варшавской школе авиата, стал летчиком и использовал в полетах свой еще велосипедный псевдоним Славороссов. Слава России.
Он, Харитон Славороссов.
Харитон,
да?
Славороссов, да, или Славороссов Семененко. Он много выступал в Европе и в 1912 году был приглашен летчиком-испытателем к знаменитому итальянскому конструктору графу Капроне. И работал на фирме Капроне, внеся свой вклад таким образом в европейскую авиацию. Первая мировая застала его в Австрии, враждебной России стране. Он сумел очень хитрым образом добраться до Швейцарии, отсюда до Франции, вступил добровольцем во французскую армию, выполнял боевые полеты. В одном из полетов спас Славороссов, увидел, как навстречу летит подбитый французский аэроплан, который совершил вынужденную посадку на поле боя. Славороссов сел рядом, подобрал двух летчиков с этого подбитого самолета и вывез их к своим. Одним из этих летчиков был французский офицер и сенатор Франции, несший очень важные разведывательные сведения. Он умер в госпитале, но успел, так сказать, рассказать о том, что обнаружил. За этот подвиг Славороссов был награжден французским военным крестом. В 16-м году он возвращается в Россию, работает летчиком-испытателем на заводе «Лебедева» в Петербурге. Потом становится начальником летного отряда, было такое своеобразное соединение, авто- и аэромобильная дружина графа Шереметьева. В 17 году начали формировать такое уникальное формирование, но формирование за революцию не было совершено. В гражданскую войну судьба неизвестна, он оказался в Сибири. По некоторым сведениям, воевал на стороне белых, по некоторым не воевал, как писал в официальной биографии. Потом сыграл большую роль в становлении советской авиации и станет одним из первых начальников летной службы главного гражданского воздушного флота, то есть будущего аэрофлота. В 1936 году будет арестован, естественно, как французский шпион, и в 1941 году расстрелян в лагерях. Расстреляли Славороссова, человека, который был сильно олицетворением такой летной славы России.
Печальная судьба. Я хотел переспросить вот о чем. Вы упомянули Сегна и достаточно подробно рассказали о Нагурском. Насколько я понимаю, вот вы меня поправьте, если я ошибаюсь, оба они были поляками на службе у российского государя Николая II.
Совершенно верно. Сегна был польский студент, учился в Петербурге, увлекся авиацией, начал делать планеры. Летал на них в петербургских дюнах. Потом, когда в Петербурге открылся аэроклуб, вступил туда и стал первым русским подданным, получившим пилотское свидетельство в России. Значит, он выполнил положенный норматив, выполнил, по-моему, 8 восьмерок, тогда это надо было сделать для звания пилота-авиатора, и получил пилотское удостоверение Всероссийского императорского аэроклуба за номером 1. Потом он возглавит летную службу на предприятии «Авиата» князя Любомирского в Варшаве. Будет служить в русской армии в Первую мировую войну, но после Первой мировой окажется в Польше и там, собственно, и проживет до конца своих дней. В польскую армию он тоже не вступит.
Ну что ж, мне кажется, будет правильным, если второй наш бравурный танец, второе романтическое кружение пилота и прекрасной дамы в честь Сегна и Нагурского будет полонезом. Итак, полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну вот как после этого не сказать, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем историю авиации Российской империи с замечательным историком Александром Музафаровым. Что ж, вот после того, как мы славно начали и славно продолжали на протяжении большей части передачи, хотелось бы, ну, хотя бы ненадолго заглянуть за тот ледяной занавес, который накрыл многое в нашей стране в 1917 году. Каково пришлось авиации? Вот вы уже рассказывали, что на протяжении Первой мировой военная авиация России участвовала в боевых действиях, что уже тогда начались попытки использовать авиацию в полярных широтах, и что в гражданской войне авиаторы также потрудились, ну, к сожалению, работая, так сказать, русские против русских, что не может не печалить. Ну вот заканчивается гражданская война. А что происходит дальше? Вот после того, как авиация достаточно бурно развивалась в Российской империи, насколько она быстро восстанавливает свои силы, насколько быстро она вновь дает тот же приток энтузиазма, романтики, творческих усилий, как раньше, но уже в условиях Советского Союза?
Революция нанесла, конечно, страшный удар по авиации. Как наиболее высокотехнологичный, техничный род войск, более того, укомплектованный в основном добровольцами, патриотами, она пережила...
Спортсменами и авантюристами, напомним.
Да, она пережила революционные потрясения с трудом. Самой большой, наверное, потеей было то, что полевой архив, где был обобщен опыт русских пилотов, он занимал 4 вагона, полевая архив авиаканцелярии, то есть орган, управлявший русской авиацией в годы Первой мировой, был уничтожен в 1918 году. И вот этот бесценный опыт русских пилотов, за который они заплатили кровью Первой мировой, так и не был востребован.
Фактически был утрачен.
Да, советским авиаторам пришлось начинать.
Он, может, и был бы востребован, но нечего было востребовать.
Да. А второй момент – это, конечно, то, что поначалу пролетарская власть крайне плохо относилась к авиации. То есть отдельные большевики не понимали, руководители большевиков не понимали необходимость авиации, требовали превратить все авиазаводы в мебельные фабрики. Скажем, это было одной из причин эмиграции Игоря Ивановича Сикорского. Когда вот такой деятель пришел на Русабалт и произнес речь перед рабочими, что самолеты никому не нужны, Сикорский спросил, а мне что делать? Он говорит, делай, что хочешь.
Ну и до свидания.
Сикорский уехал сначала во Францию, потом в США, и там осуществил свою мечту. Построил и лайнеры, пересекающие океаны, и вертолеты, и так далее. И он был не один такой. Значительная часть русских конструкторов, инженеров покинула отечество. Но многие остались. Остались и многие пилоты. И именно они начинают в 20-е годы процесс возрождения отечественной авиации.
Вот, кстати говоря, хотел уточнить одну деталь, но немаловажную. Количество заводов, я так понимаю, сократилось кардинально. А вот как там вообще с самолетным парком?
Самолетный парк, на самом деле, тоже понес огромные потери. Надо честь, что самолеты того времени были очень чувствительны к уходу. Они были деревянные, с тканевой обшивкой, и поэтому... За ними требовался очень тщательный ход, они не прощали небрежения.
Вот вопрос. Если они не прощали небрежения, достаточно быстро просто разваливались, гнили, приходили в негодность, то создается неприятная ситуация. Своими силами восполнять парк самолетов затруднительно, потому что эти самые свои силы сократились. А покупать за рубежом, ну, наверное, самолеты стали не в первую очередь.
Был такой момент, но надо отметить, что советская власть довольно быстро поняла значение авиации, и уже в 20-е годы создаются совместные авиационные предприятия с немцами.
Когда, когда?
Где-то в середине 20-х годов первые переговоры, и уже к концу 20-х годов в Москве работает совместное предприятие, значит, России, Советской России и Юнкерса.
То есть, иными словами, у нас есть провал в полдесятилетия, где-то между 20-м годом и серединой 20-х годов.
Да, он не был полным провалом, какие-то работы велись отечественными конструкторами, но, конечно, по сравнению с той бурно развивающейся отраслью, которая была авиация в Российской империи, это было такое, ну, бледное подобие. Дело в том, что Германии после Первой мировой войны было запрещено иметь авиацию, и немецкие инженеры, немецкие пилоты искали работу на стороне и нашли ее в том числе в России. Был создан Центр авиационного обучения, где немецкие пилоты учили будущих советских пилотов и учились сами. Там, в Липецке, так сказать, была такая авиашкола. Юнкерс, был создан завод Юнкерса в Москве. Ну, как создан? Опять-таки, это завод, который построил Русабалт в 16-м году для своего автомобильного отдела.
То есть, фактически было использовано, да, то, что осталось от дореволюционных времен. Здания там, какие-то,
да,
приборы.
Станки, то есть, отчасти даже инженерный персонал. И сейчас этот завод продолжает работать. Сейчас он, правда, работает уже в космической отрасли. Он называется НПО имени Хроничева. Это бывший автомобильный завод «Гигант Русабалта» в Москве. Вот.
А заодно и немного авиазавод.
Да, потом он стал, уже сначала предусматривалось авиапроизводство, в советское время был полностью перепрофилирован авиапроизводство, получил название «Государственный авиазавод номер один», «ГАЗ-1». Вот. Значит, в Рыбинске, там, где строился большой завод русского Рено, появилось моторное производство, опять-таки, на основе дореволюционного. Это нынешний Рыбинский моторный завод, объединение «Рыбинские моторы».
А работает он сейчас?
Работает, собственно, там производятся двигатели для нашей современной авиации. То есть, тоже завод такой, который имеет давнюю дореволюционную историю. Вот. И тогда возникают вот эти попытки возрождения авиации, причем решающую роль играют те дореволюционные кадры, которые остались. Надо отметить, что советская власть всячески, советская историография всячески скрывала это. И даже если были летчики с дореволюционным прошлым, она старалась сделать вид, что их как бы нет.
Вот, прекрасные красные летуны.
Да, 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 но то, что эти красные летуны учились у дореволюционных пилотов...
А иногда имели еще и офицерские звания российской армии.
Значит, это, как бы сказал, был такой замечательный летчик Константин Арцеулов. Он очень много сделал, вклад был отмечен даже в советской историографии, но ни в одной советской книжке вы не напишете, что он служил в Белой армии. Не просто в русской императорской, а в Белой армии, значит, вооруженных сил Юга России.
Ну, я вспоминаю мудрые слова, сказанные в одном из кинофильмов. Жизнь заставит еще не так раскорячиться. Да. То есть специалистов нет, инженеров не хватает, мощностей нет. И, тем не менее, понимание того, что предыдущая... бездействие, даже разрушение авиации было ошибкой, настигает, и надо что-то делать. Ну, давайте соберем, что осталось.
И причем вот обратите внимание, тоже такой момент, какие-то следы вот этой преемственности оставались. Вот помните замечательный советский роман «Два капитана», где герой мечтает стать летчиком. Вот он поступает в петербургский авиаклуб, и там одной строчкой буквально
играется. Уже, мне кажется, не петербургский.
Ленинградский, простите, да, аэроклуб. И там одной строчкой буквально понимается. Мы, когда не было полетов, садились за штурвалы старых машин, стоящих на аэродроме, и воображали себя истребителем на Ньюпре или разведчиком на Фармане. Ну, понятно же, в кого играли эти советские мальчишки. Не в немецкого аса Рихтхофена, понятное дело.
Ну, разумеется.
В своих, так сказать, русских летчиков.
Но в какой момент действительно произошло, ну, более или менее восстановление Советской России, ну, вернулось хотя бы к уровню Российской империи?
Ну, скажем так, это происходит где-то к середине 30-х годов, когда вот по уровню развития авиации Советская Россия в числе мировых держав занимает то место, которое примерно занимала Российская империя.
То есть приблизительно 20 лет потребовалось для того, чтобы вернуться к уровню Российской империи в авиации.
Да, безусловно.
Ну вот с этой точки зрения прошу вас оценить. Вот многочисленные песни советской эпохи про стальные руки, крылья, про выше и выше и выше и так далее. Это ведь все в значительной степени... миф, и авиация в России родилась далеко не в советское время, а в советское время на какое-то время обмерла и оказалась, в сущности, в коме. После этого ее долго пытались разбудить, а разбудив, поставить на ноги, и вот советская авиация предвоенной поры, это ведь на самом деле второе издание старой императорской авиации.
Да, во многом многие традиции были унаследованы, но была еще одна деталь, которую, конечно, советская авиация преодолевала еще дольше. В мемуарах замечательного советского космического конструктора Бориса Ефимовича Чертока есть очень интересный эпизод. Перед войной он молодой выпускник, один из лучших выпускников Московского энергетического института, работает как раз вот на этом первом государственном авиазаводе, и он ведущий инженер по системам управления. И вот к ним для изучения передают... немецкий бомбардировщик, купленный Советским Союзом.
Какой?
По-моему, Хентель 111 у них был. И вот он смотрит, говорит, мы, говорит, смотрим на автопилот, и не просто воспроизвести, мы даже не понимаем, на каких принципах он работает. Он честно написал в мемуарах, ведь он считал себя лучшим инженером, который был в Советском Союзе, возможно, он им и был, реально. И вот это тот разрыв, который появился за годы безвременья и в подготовке специалистов, и в уровне их компетенции, который наверстать удастся, только, я боюсь, где-то к 60-70-м годам 20 века.
Давайте еще разок назовем его. Не хватает собственных хороших инженеров, хорошо образованных, понимающих дело, не хватает собственных производственных мощностей, не хватает понимания технологического, как строить современный самолет. Я ничего не упустил или еще что-то?
Ну, я бы сказал еще одно обстоятельство, радикально отличавшее. Не хватает культуры производства, потому что тот уровень технологической дисциплины, рабочей дисциплины, которая была на дореволюционных заводах для советской авиапромышленности, она была элитной отраслью советской промышленности, был очень долго недостижим. Рабочие, советский рабочий, класс Дегемон, привык довольно, так сказать, халатно относиться к своей работе. И повышать дисциплину в авиации приходилось с большим трудом. Ну вот, как пример, приведу отчет советской комиссии, посетившей немецкий завод Юнкерса. Что их поразило больше всего? В цеху никто не курит, и грязное тряпье нигде не валяется, а все заняты делом. То есть даже не уровень немецких станков, а просто вот то, что все работают в рабочее время.
Ну, надо же, какое открытие. Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. У нас осталось не так много этого времени. И мне хотелось бы, чтобы мы все-таки заканчивали не на том, как вот Советская империя пыталась догнать Российскую и, в общем, догоняла с трудом, и что вот индустриализация 30-х была продолжением великой индустриализации еще царских времен, продолжением, ну, несколько нервным, где-то бескультурным, но в конечном итоге, вот, скажем так, восстановившим то, что имелось ранее, отчасти усилившим. Мне хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов похвальных и добрых в адрес тех, кто эту авиацию поднимал изначально. Насколько это было порывом энтузиазма?
Безусловно, все эти люди любили небо. Для них вот эта мечта человечества о полете воплощалась в реальность и воплощалась своими руками. Они были действительно фанатиками. Понимаете, Сикорский, который оставляет университет, вернее, простите, оставляет институт, после которого ждала, ну, не бедная карьера инженера, бросает все, поселяется в сарайчике на Куреневском аэродроме в Киеве лично, делает эти самолеты. Генерал Шедловский, который вот этому недоучке Сикорскому вручает конструкторское бюро и говорит: твори, что хочешь. Пилоты, которые только учатся летать. Ведь, понимаете, летать на тогдашних самолетах было крайне сложно. Их не было необходимых современных приборов. Сегодня самая лояльная авиакомиссия не выпустит такой самолет в полет, а они летали. Это были люди, наделенные, как так говорили, птичьим чутьем, то есть особо развитым вестибулярным аппаратом. Но попробуйте на самолете без авиагоризонта летать в облаках и в тумане. Они летали. И вот именно им Россия обязана небом.
Ну что ж, мы заканчиваем мечтой о небе. Согласитесь, совсем неплохо. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я поблагодарю за эту замечательную беседу нашего гостя Александра Музафарова. И сейчас мне осталось поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».